Так, Григорий алкоголик.
Привет.
Давайте мы это лица попроще, потому что если вы думаете, что я эксперт в чем-то, вы глубоко заблуждаетесь. Позвольте мне зачитать вам кое-что. Был такой человечек. Это человек, который я по рождению, он из Индии. Звали его Энтони де Мелло. Он был иезуитским священником, который позже как бы отодвинулся от непосредственной догмы и стал концентрироваться, если хотите, на пробуждении, духовном пробуждении. Он утверждал, что подавляющее большинство людей проводит свою жизнь во сне. Никогда не пробуждаются, на самом деле. И в 60-х годах эйевцы нашли его работы. И с тех пор он стал довольно популярным. Он не утвержден конференцией, я сразу говорю. Но это считается достаточно популярным чтивом. Вот. Это отрывок из Энтони де Мелло «О сознании». У него много книг, много переведено на русский язык. Настоящая любовь не знает страха. Там, где есть любовь, нет места требованиям, ожиданиям и зависимости. Я не требую, чтобы ты сделал меня счастливым. Мое счастье от тебя не зависит. Если ты покинешь меня, я не буду себя жалеть. Мне сказочно приятно быть с тобой, но я не навязываюсь. Я наслаждаюсь твоим обществом, но не вцепляюсь в тебя мертвой хваткой. Мне открылось, что наивысшее наслаждение доставляешь мне не ты, а что-то большее, чем мы оба. Звучащая в твоем присутствии симфония. Я продолжаю слышать ее даже тогда, когда ты уходишь. В присутствии другого человека звучит иная симфония, не менее завораживающая. Музыка льется и тогда, когда я остаюсь один. У моего оркестра огромный репертуар, и музыканты играют без устали. Ну и у кого из нас такая любовь, а? Насколько я полагаю, что большинство из нас имеют несколько иную концепцию. Закинули мне в эту тему отношений. Да? На самом деле, тему отношений, по большому счету, следует рассматривать скорее через призму традиций, как принципов, нежели шагов. В книге «12 шагов и 12 традиций» есть описание. А это уже утвержденная конференция литературы. Послушайте вот это. Но ведь многие из нас более всего страдали от испорченных отношений в семье, с друзьями, да и вообще с окружающими. Именно в этом мы проявляли больше всего глупости и упрямства. Основной факт, который мы не удосужились признать, это наша неспособность устанавливать с другими людьми отношения, основанные на сотрудничестве. Наша самовлюбленность роет на нашем пути две ямы, грозящие катастрофой. Мы либо пытаемся подавлять тех, кого мы знаем, либо мы начинаем слишком зависеть от них. Если мы слишком зависим от других, то они рано или поздно подведут нас, ибо обладая всеми человеческими слабостями, они не в состоянии выполнять наши бесконечные требования. Таким образом, наша неуверенность растет и все больше мучает нас. Когда мы постоянно стремимся манипулировать другими, использовать их в своих интересах, они протестуют и противятся этому изо всех сил. Мы обижаемся на них, нам кажется, что нас преследуют, у нас появляется желание мстить. Когда мы пытаемся более тщательно контролировать свое поведение, а это нам не удается, тогда наши страдания усиливаются и становятся постоянными. Не раз мы пытались стать полноправными членами семьи, настоящими друзьями среди своих друзей, хорошими работниками на работе и полезными членами общества. Всегда мы пытались либо взобраться на самый верх, либо скрыться в самом низу. Такое эгоистическое поведение препятствовало установлению отношений, основанных на сотрудничестве с другими людьми. О настоящем товариществе у нас было мало понимания. Это про нас. Начать, конечно, можно с любви. Это же такая тема. Любовь-морковь. Я слышу разные вещи сегодня. Я слышу такие, как, например, целибат в течение года. Ты не слышал такую тему? Никаких взаимоотношений. У меня границы на отношения. Ты не слышал такую тему? Это не то, что мне сказано в большой книге. В большой книге мне сказано, мы считаем, или мы уверены, по-моему, что любая схема борьбы с алкоголизмом, основанная на том, чтобы оградить алкоголика от соблазна, обречена на неудачу. С другой стороны, это вовсе не означает, скорее всего, что так надо это отношения срочно заводить. Первые и самые важные отношения сегодня для меня это взаимоотношения с Богом. Более важных нет. И проблема, с которой я сталкиваюсь довольно регулярно, особенно у подопечных, она сводится к тому, что, увидев ее, я буду говорить с позиции мужчины, можете перевернуть с позиции женщины. Она в ребике сидит, в резиновых тапках, в халате. Она послана мне Богом. Хорошее место. Тенденция таких, как мы, делать богов из людей. Поэтому очень часто приходится слышать, он сорвался из-за того, что она ушла. Ну, если вдуматься в это, пусть кондуктору будет хуже, я билет куплю, а пешком пойду. Ну, в принципе, оно вот так. С точки зрения принципа взаимоотношений, мы начинаем их вырабатывать на самом деле, если вы вдумаетесь, еще в четвертом шаге, когда мы пишем так называемую сексуальную инвентаризацию. Потому что вот третья колонка сексуальной инвентаризации, она говорит о том, как мы должны были поступить. Что мы делали неправильно, как мы должны были поступить. И обычно, во всяком случае в моем опыте, если я отнесусь к этому с позиции, а как бы я хотел, чтобы со мной поступили? У нас абсолютное отсутствие умения ставить себя на место других людей. Я точно знаю это, потому что мне это было свойственно. Я и сегодня могу себя на этом словить, но раньше это была единственная вообще позиция. И как это всегда выглядело? По жизни, такой как я, вырабатывает какую-то жизненную позицию. Она основана, как правило, на чем? На моем жизненном опыте, причем мой опыт достаточно огульный, попадается мне какая-то дурочка, все бабы дуры. Ну, реально. Попадается мне какой-то узбек, который не может говорить по-русски, все узбеки казаки. Это вот моя тема, я сразу отмету это. И я выстроил вот этот холмик, на котором я живу. Это моя позиция взгляда на мир. Моя голова по-прежнему рассказывает, что она правильная. И что я пытаюсь сделать со всеми вами? Я усиленно пытаюсь перетянуть вас на эту позицию. Я вашу даже учитывать не хочу. Потому что если она ваша, она неправильная. То есть есть только два варианта. Мой и неправильный. Все. Больше нет ничего. Я перетаскиваю вас усиленно на свою позицию. Потому что если бы вы посмотрели на этот мир с моей позиции, ну, вам бы стало все понятно. Вы бы поняли, насколько вы неправы. Я вчера упоминал об этом. Знаете, словил себя на том, что вдруг вернулась тема разговоров с людьми, которых нет в комнате. Понимаете, о чем я говорю? А? Просыпаешься и начинаешь разговор с кем-то. Усиленно доказываю этому человеку, что он не прав. Если делать это достаточно долго, то в какой-то момент он обязательно признает свою неправоту. Но! Это то, что я обнаружил, это мой опыт. Но! Я почему-то не словил никакого облегчения с этой темы. Поэтому, наконец-то он признался. Вот, фух, слава богу. Подожди, я должен еще кое-что тебе сказать. И я дальше начинаю качать. А человека нет в комнате. Никто не ведет разговоров с теми, кого нет в комнате. Я сейчас поеду, я им скажу, а они скажут, а я скажу, а они скажут, а он, а она, а они. Смотрите, какая интересная вещь. Никто из нас, по большей части, никогда не задумывался, что мы всегда так или иначе, почему я вот зачитал тему из 12-12, так или иначе мы всегда являемся членами какой-то группы. Мы частенько не отдаем себе в этом отчет. Мы сегодня пошли в магазин. Мы заходим в магазин. Когда мы на улице идем в магазин, мы являемся частью группы пешеходов. Когда мы едем к этому магазину на парковке, мы являемся частью группы водителей. Когда мы заходим в магазин, мы становимся частью группы покупателей. Когда мы приходим домой, мы становимся частью группы под названием, не знаю, называйте это семья для простоты души. Это несущественно. Живете вы с человеком, расписаны вы, не расписаны. Вот для меня это как раз не это самое. Я знаю, что есть определенные каноны у определенных людей, я их уважаю. Но при этом, опять же, я буду говорить непосредственно о своем опыте. То есть я в группе, там, куда бы я ни сунулся, разве что я поеду куда-то жить полным отшельником. Какую-нибудь избушку в лесу сколочу, да и там появится какой-нибудь заяц. Или вот. То есть так или иначе, я всегда часть группы. Вопрос, как мне себя вести? Что мне делать? Одна из вещей – поставьте себя на место этого человека, постарайтесь. Это трудно. Все, о чем я буду сегодня говорить, ребята, это духовные принципы, а также вместе с этим еще один маленький аспект. Билл впервые упоминает это в 11-м шаге. Окей? Вот смотрите. Сейчас. Давай, 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 дружище. Мы, алкоголики, не дисциплинированы. Поэтому мы позволяем Богу дисциплинировать нас тем простым способом, который мы описали. Вдумайтесь в слово «дисциплина» на минутку. Я, может быть, сейчас, знаете, это самое, как говорится, без анекдотов тут, без этого. Ну, давайте все это, улыбнемся хотя бы. Что, война-то кончилась? Вам не сказали? Вы не в курсе? Что у вас, собственно говоря, такого сегодня случилось, что не позволяет вам улыбнуться? Сам тот факт, что существует подобного рода сообщество, где чудеса случаются одно за другим. Я знаю многих из этих чудес. Я сам, если хотите, это чудо. Я тот, на ком крест был поставлен. Я уверяю вас, я тогда так не выглядел, как я выгляжу сейчас. Я, может, не очень хорошо сейчас выгляжу, но это отдельный разговор. Но тогда я выглядел еще хуже. Я понимаю, что трудно представить, но постарайтесь. Так вот. Я встречаю ее, или она встречает кого-то. И мы забываем о Боге. Моя задача постоянно поворачиваться в сторону Бога. И в моем конкретном случае, я не говорю, что это обязательно для всех. Я вполне допускаю, что в этой комнате сидят люди, у которых достаточно внутреннего ресурса, что они сами могут это исполнить. Я не могу. Я вчера объяснял вам и еще раз повторяю. Я сегодня трезвый не потому, что я что-то сделал. Я к своей трезвости не имел никакого отношения. Здесь поработал Бог и только Бог, и никто другой. Потому что такого, как я, мог вытащить только Бог. Знаете, по этому поводу, надо процитировать, был такой шикарный эйвский спикер, очень духовный, светлый дядька. Звали его Клинт Хаджис. Клинт когда-то сказал, есть такая молитва алкоголика. Боже, приди. Приди сейчас. Приди и помоги. И, пожалуйста, не посылай сына своего. Не детское это дело спасать таких, как мы. Бум. Вот вам тема. Мы все хотим кого-то спасти. Руки поднимите, пожалуйста, милые мои созависимые. Я вас очень люблю. Вы безумно странные существа для меня. Вы мне абсолютно непонятны. Ибо эгоизм и эгоцентризм – корень моих проблем. Поэтому я вот не понимаю, ну, звонит мне кто-то. У меня, кстати, есть очень хороший в Москве сейчас, очень движушный Аланон появился. Очень движушный. Искренне радует меня то, что я вижу. Это всего лишь мое мнение, пожалуйста, помните. Так вот, вы мне непонятны по очень простой причине. Звонит. Вот, да выкини его нахер и все! Никак, я не могу. Окей. Извечной проблемой у такого, как я, и я точно знаю, не только у такого, как я знакомлюсь с женщиной. Я увидел, она мне понравилась, я подхожу к ней, хали-бали, сапоги, сандали. Вроде она довольно дружелюбна, мне понравилось, как она пахнет, мне понравилось, как она смеется, мне понравилось, как она улыбается, и мне даже понравилось, как она пошутила. Все, картинка в остальном для такого, как я дорисую, я все знаю теперь. Она именно то. Что делаю я? Подумайте, если вы делаете то же самое. Я в своей голове, сам того не замечая, эго работает очень изысканно. Выставляю определенную планку ожиданий по отношению к этому человеку. Самое это интересное, что я даже сам не осознаю, что я эту планку выставил. Но у меня есть определенные ожидания, извини, что я так это... Я понимаю, что тут... Представляете, как ей трудно. Так вот, я выставил эту планку ожиданий, даже не осознавая, что она уже имеется, я ей никогда не скажу, чего я от нее ожидаю. И она обязательно в какой-то момент... исполнит не то, что я ожидаю. Ну а как по-другому быть не может? И что будет со мной? Ваш покорный слуга будет в ахуе. А по-другому и не скажешь. Ты что делаешь? Как ты что? Не понимаешь? Она должна понимать. Никто не слышал вот это? Он должен понимать. Знакомо всем? А? Ну и как оно для вас работает? Я стесняюсь спросить. Если бы она только делала так, как хочу я бы был счастлив. Бум! Я только что поставил ставку на нее. Вы знаете, мне пришлось... Я написал довольно много инвентаризаций разного рода. У меня хорошие учителя. Я безумно благодарен им за то, что они мне показали. Одна из вещей, которую я увидел, что наш социум, на самом деле, он изначально и уже очень давно пропитан вот этим аспектом. Посмотрите на песни. Песни, самые обычные песни, за какую ни возьмись. Если ты меня разлюбишь, в тот же вечер я умру. Как вам такая? Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Это надо бы с умом. Но классика, пока что, на мой взгляд, непревзойденная. Я слушаю, я ищу, кто переплюнет Машу Распутину. Внимательно. Я останусь с тобой, даже если не хочешь. Вот это обещается. А? Вкусняшка, да? Я всю жизнь мечтал. Но мы ловим эту тему. Смотрите, посмотрите на рекламу, да? Если у тебя нет этой туши, ты не будешь такой красивой, как могла бы быть. Если у тебя нет этой помады, мужики не будут на тебя так обращать внимание, как они бы обращали, если бы она у тебя была. Если твои ногти не будут накрашены вот этим лаком, ты не потянешь в этой жизни. Если ты не водишь эту машину, вот этот статус, знаете, если ты не это, и не поймите меня превратно, на красивое все обращают внимание. Все. Красиво – это хорошо. Большинство из нас одеваются вот раньше говорили так, такую вещь, например, что мужчины одеваются для мужчин, женщины одеваются для других женщин. Я не очень верю в это. Мой опыт показал, что, ну, это не совсем так. И вот почему. Однажды у меня была, ну, тема сердечного порядка, скажем так. Ну, она меня не так любила, как она должна была. Она же должна понимать. Я уже объяснял. Вот здесь разговоры. Я понимаю, что, ну, я побрел куда-то не туда вообще, где я должен быть. Я молюсь. Как у нас это принято? У нас есть вот эти дисциплины, которые нам даны, их никто не изменил. Я прошу Бога забрать это у меня. После этого я проговариваю, я звоню своему спонсору. Вот такая тема. Что делать? Как быть? Она не делает то, что я хочу. Она, ну, ведет себя не так. Мой спонсор мне сказал следующую вещь. Он сказал, ну, во-первых, она, а я ему говорю, моя женщина. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Говорит, вот здесь стопоньки. У тебя в этой жизни твоего нет ничего. Сейчас я вообще это потяну в те, ну, духовные регионы, с которыми, может быть, даже некоторые здесь не сталкивались. У каждого из здесь сидящих нет ничего своего. Все, что истинно ваше и мое, мы с этим пришли сюда, и мы с этим уйдем. Мы с собой не заберем ничего из того, что не наше. Вот и думайте. Как? Ну это мой ребенок. А-а, это не твой ребенок. Это не твой ребенок. Это ребенок Бога, который дан тебе, чтобы ты за ним присмотрела. Вот и все. И ты не несешь ответственности за то, что он стал алкоголиком или я ему там что-то не то сказала. Я уверяю вас. Знаете, я рассматривал и эту тему, и вот что я увидел. Я пил, когда было плохо. Она ушла. Согласитесь, особенно те, кто бухали, да, это шикарная причина для того, чтобы взять пузырь, пойти к другану и поплакать ему в жилетку. Все помнят? Или я один такой здесь? Я не знаю, может, я не ВА, как называется? Я пил, потому что было хорошо. Но самое главное, и это то, что отделяет меня и ставит меня в абсолютно отдельную категорию, про которую написана вот эта книга. Я пил без всякой причины. Понимаете? Это приблизительно из области истории, чтобы было понятно для тех, особенно, кто имеет дело с такими, как мы. Был такой тоже человечек, звали его Скотт Редман. Шикарный ЕАЭвский спикер, умер довольно рано. Ему было 40 с хвостом, рак у него был. И вот он рассказывает историю о том, как он 8 лет пробыл трезвым и чистым. А потом, по обстоятельствам, он не попал на... И он отодвинулся от сообщества, он, так сказать, был занят разными делами, у него дела шли очень хорошо, он на Бродвее, там у него тема была. Он реально, он поднялся, да? А когда такие, как мы, поднимаются, это вот то, о чем я тоже говорю. Это я сделал, я превращаю вот эту тему в самоцель. Он превратил эту тему в самоцель. И он сам говорит об этом. И вот 8 лет спустя умирает отец. Он не успевает на похороны, а чтобы было объяснено, Скотт Редман еврей. У евреев на третий день хоронят. Все, это не обсуждается. Это иудейская тема. Он не успевает на похороны. Что он делает? Он, потому что в этот момент он уже очень далеко от Бога. И все, что нужно было, нужна была какая-то искорка, которая просто в этот океан бензина или чего-то там воспламеняющегося просто рухнет, и все. Вот это как раз была та самая ситуация. Он идет, берет дозу Герыча, вмазывается, а потом идешь в магазин и берет бутылку, выпивает, а потом звонит своему психиатру. Слушайте, слушайте, слушайте. И вот он рассказывает. Приехал к психиатру, вмазанный, нахреначенный. Он говорит: Скат, у меня к тебе вопрос. Он говорит: вот я понимаю, что то, что ты мне объяснил, мне это понятно. Да? Но ты прекрасно знаешь, что пить тебе нельзя. Ты 8 лет держался. Вот ты пошел, ты взял эту бутылку, ты заплатил за нее. Ты держишь ее в руках, ты ее открываешь. Он говорит: вот у меня к тебе вопрос. Вот в этот момент, как раз перед этим первым глотком, что ты думал? Знаете, какой ответ? Ничего. А теперь у меня к вам вопрос. Вы как ничего исправлять собираетесь? Это та самая причина, по которой мы с вами, сидя в одной комнате, милые созависимые братья-алкаши, да? Здесь мы абсолютно одинаковы. Ни вы без Бога, ни мы без Бога не можем. Не можем. Без Бога вы в этой теме не потянете. Вы себя замучаете и убьете. И ваше убийство вас будет, я бы сказал, гораздо более болезненным по очень простой причине. У вас никогда не было анестезии. У нас она хотя бы есть. Я вспоминаю, как Мел Бергер рассказывал о том, что... Мел Бергер, это человек, мне довелось встретиться с ним, он протрезвел в 1947 году. На минуточку. Ему сейчас 100 с хвостиком. Очаровательнейший дядька такой, светлый, вообще. Ну, а что, если ты дожил до 100 с хвостиком, и ты знал лично Билла Уилсона, а он хорошо его знал, у них двери были по соседству, он был главным редактором журнала Grapevine в течение многих лет. И офисы у них были прямо рядом друг с другом. И он очень дружил с Лоус Уилсоном. И вот он как раз рассказал историю, когда у Билла была политика открытых дверей. То есть даже если я входил к нему, там, скажем, вот я вхожу к нему в офис, знаете, как обычно закрывают двери. Билл себе говорил: дверь, если я в офисе, он говорит: двери не закрывать. Пусть заходит кому надо. Окей, там, короче, Бог будет сортировать там, что как. И я, говорит, захожу к нему в офис, потому что я вернулся, говорит, откуда-то, и мне надо было спросить его что-то. Я, говорит, захожу в офис, и в этот момент стоят друг перед другом Билл, а он высокого роста был, и Лоус. И они о чем-то, ну, можно сказать, спорят, да? И Билл кидает ей такой аргумент. Он говорит: если бы не мы, у вас бы не было 12 шагов. Лоус посмотрел на него и сказал: если бы не вы, они бы не были нам нужны. Я не знаю никакого другого способа дойти до Бога. Но что касается непосредственно взаимоотношений, то смотрите, почему это о традициях. Да? Первая традиция... у анонимных алкоголиков, говорит о единстве цели. Да? Проблематичным во взаимоотношениях, особенно между мужчинами и женщинами, является тот факт, что я знакомлюсь, неважно, с тобой, ты мне понравилась, мы начинаем там какие-то взаимоотношения, пока еще не интимные, но дружеские. Да? И у меня есть на тебя планы. И, возможно, у тебя тоже на меня есть планы. Возможно, у тебя есть картинка того, как ты видишь это, чтобы это развивалось, да, если предположить, что это будет развиваться. У меня тоже такая картинка есть. Кто-нибудь когда-нибудь садился с человеком и обсуждал это? А теперь прикиньте, если у меня одна цель, а у тебя другая, как ты думаешь, наше сотрудничество пойдет? Мы будем биться вот за эту тему. Это вопрос первой традиции. Вторая традиция дает нам... Билл их структурировал точно так же, как он структурировал шаги. Он в первой обозначает проблему. Основная проблема – это отсутствие единства целей. У меня одна цель в этих взаимоотношениях, у тебя другая. Конечно, мы будем постоянно в контрах из-за этой темы. А иначе быть не может. А почему? Да потому что мы никогда не обсуждали. Я никогда честно тебе не сказал, чего именно я от тебя хочу и как я вижу всю эту тему. А ты никогда не сказал мне, не так ли? А потом мы удивляемся, почему эта тема не срастается. Никому не знакомо. Вторая традиция сразу же ведет нас к Богу. Она говорит, что мы сможем достигать каких-то вещей только групповым сознанием. Что значит групповое сознание? Групповое сознание – это мое умение сотрудничать, то есть договариваться. Это когда я сажусь с тобой лицо к лицу. Okay. Я должен зайти туда с пониманием того, что вполне возможно твоя цель будет отличаться от моей. А теперь нам надо посмотреть, какие у нас цели на самом деле, по большому счету. Okay. И можем ли мы как-то это скооперировать. Вот тогда у нас есть шанс. Как я хотел бы, чтобы ко мне относились? Если я на месте этого человека. И да, это о том, чтобы давать. Но в какой-то момент надо остановиться. Я тут зачитаю вам еще одну штучку. Тоже Димал. Смотрите. Говорить людям нет вполне естественно. Это элемент процесса пробуждения. Вы строите свою жизнь так, как хочется вам. И запомните, это не эгоизм. Эгоизм – это когда вы требуете от человека поступать так, как хотите вы. Вот где эгоизм. Он вовсе не в том, чтобы самому жить свою жизнь, как вздумается. Быть эгоистичным – значит требовать, чтобы и другой исходил из ваших предпочтений, из вашей гордости, чтобы он жил для вашей выгоды и удовольствия. Вот что такое эгоизм. Поэтому, конечно, вы будете получать сопротивление. Я не обязан быть с вами, не обязан с вами соглашаться. Если мне понравится ваше общество, я разделяю его, но не цепляюсь за вас. Но теперь, если мы пришли вот к этой теме, я не буду избегать вас из-за того, что вы вызываете во мне негативные эмоции. Отныне вы надо мной не властны. Потому что это еще одна вещь, свойственная таким, как мы, и я действительно вот здесь не знаю, с какой стороны туда заходят милые созависимые. Ты не сделала так, как хотел я. Я злюсь. На самом деле, или я обижаюсь, или я раздражаюсь. Но я хотел бы пояснить вам кое-что. Нет абсолютно ничего предосудительного в том, что я злюсь, в том, что я обижаюсь и в том, что я раздражаюсь. Это нормальные, хотя и неприятные человеческие эмоции. Вопрос в том, что я буду с этими эмоциями делать. Если такой, как я, зависает в них, я начинаю заваривать из них кашу. И вот тогда появляются разговоры в моей голове. Это и есть ресентимент. Есть такое русское слово. Кто-нибудь знаком или нет? На самом деле, в большой книге первая инвентаризация – это не инвентаризация, а обиды, злобы. Неправильный перевод. В русском языке есть слово «ресентимент». Я должен вам сказать, что я, стоя здесь, признаюсь, что в свое время искал эквивалент перевода с английского и найти не мог. Я не знал этого слова. И когда я уже забросил поиски, однажды вдруг ко мне прилетела вот эта тема, и я, честно говоря, офигел. Это в русском языке. Мы-то думаем, что мы русский язык хорошо знаем. Итак, смотрите. Позвольте мне познакомить вас с ресентиментом. Ресентимент. От французского ressentiment. Негодование. Злопамятность. Озлобление. Чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач, к так называемому врагу, завистливая, бессильная злоба. Еще одно определение, которое вообще, вот это вкусняшка. Тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни и в обществе. Понятие чувства слабости или неполноценности, а также зависти по отношению к так называемому врагу, приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей врага. Субъект создает образ врага, чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи. Понятие рессентимента впервые было введено немецким философом Ницше в его работе «Генеалогия и мораль». По мысли этого философа, рессентимент является определяющей характеристикой морали рабов, которая противопоставляет себя морали господ. Рессентимент, по Ницше, деятельно проявляет себя в восстании рабов. Восстание рабов морали начинается с того, что рессентимент сам становится творческим и порождает ценности. Этими словами, собственно, и вводится понятие рессентимента. А теперь вот последнее. Рессентимент является более сложным понятием, чем зависть или неприязнь. Феномен рессентимента заключается в сублимации перехода чувства неполноценности в особую систему морали. Нам сказано, рессентимент – это враг номер один. Никто никогда не обращал внимания. Мы доходим до инвентаризации, и нам сказано, рессентимент – это враг номер один. А я думал, водка. А нам сказано, рессентимент – это враг номер один. Рессентимент я хапаю, потому что я хапанул какую-то негативную эмоцию, и я заварил ее. Моя задача – отпустить. Поэтому перестаньте, что называется, бояться негативных эмоций. А куда вы денетесь? Они будут. Нам также позже сказана интересная вещь, что если мы будем следовать его воле, okay, и не отдаляться от него, он даст нам силы противопоставить внимательно бедствиям спокойствию. Что это означает? А это означает, что будут случаться бедствия. Знаете, что такое бедствие? Давайте я вам расскажу. Есть у меня приятель. Он в ЭА, у него где-то лет 6 сейчас. Дэвид его зовут. Очень светлый, очень хороший ЭА-вец. Он такой, такой мягкий, такой спокойный, в отличие от вашего покорного слуги. У Дэвида погиб, когда у Дэвида было 2 года, трезвости, у Дэвида погиб 4-летний сын. Он утонул в их бассейне. В этот момент дома взрослых, кроме взрослых не было, если назвать взрослых, в этот момент дома был старший сын, который должен был приглядывать за малым. Старшему на тот момент было 17 лет. Он не доглядел. 4-летний упал в бассейн и утонул. Внимательно. 2 года спустя старший погиб от передоза. Вот это бедствие. Вы бы посмотрели, с каким достоинством этот человек прошел через это. А мы думаем, что у нас. Ну это же мое, да? Вот мое я чувствую, да? К разговору об эгоизме и эгоцентризме. Это всегда будет сводиться именно к этому. Я сегодня, стоя перед вами и заявляю вам, что я алкоголик, этим говорю вам, что у такого, как я, его основная проблема, основная, не алкоголизм. Моя основная проблема – это эгоизм, эгоцентризм. Я настолько зациклен на себе, я настолько все выстраиваю в этом мире через призму себя, что, не осознавая этого, я сделал себя центром Вселенной. А когда я пуп земли, то предполагается, что те, кто вокруг меня, должны следовать, ну, они как я, вокруг меня вращаются. А они почему-то не вращаются. Или не все, или не так. Я не могу никого контролировать. Но я могу сегодня прийти к человеку, сесть с ним и посмотреть, если я могу достигнуть с ним группового сознания. Групповое сознание – это умение договариваться. Это, если хотите, своего рода дипломатия. Причем, я вам скажу мой опыт. Мой опыт показал мне, что вот как хитро работает мое эго. Представим себе, что у тебя и у меня какой-то, ну, даже деловой, там, дружеский, неважно, какой-то конфликт произошел. где я считаю, например, что ты не права. Но у нас с тобой приятельские отношения, достаточно близкие, и я, значит, прошу аудиенции у тебя. Я приезжаю к тебе, и когда я еду к тебе, я же разговариваю с ней. Мы же подготавливаемся, да? Я сейчас ей вот это скажу, и вот это скажу, и вот это скажу. А еще у нас есть такое же. Вот ей крыть вот это будет нечем. Она будет вынуждена признать, что она лоханула. И деваться некуда. И вот я приезжаю, и в моей голове из-за этого выставлена планка, которую я даже не замечаю. Знаете, какая? Я жду, что вот этот один разговор все порешает. А кто мне, я стесняюсь спросить, кто мне телеграмму отбил, что это будет решено за один разговор? Это я сам себе. Это эго мне написало. Но сейчас мы это порешаем. А я не знаю, мы порешаем это или нет. Я не знаю. Может быть, нам придется возвращаться к этому столу переговоров еще энное количество раз, прежде чем мы это порешаем. Видимо, первым вопросом, который станет, будет на повестке дня, хотим ли мы вообще это решать? Надо ли это тебе? Коль скоро я собрался ехать, тебе явно мне это надо. Но только потому, что это надо мне, это вовсе не означает, что это также нужно и тебе. Можно ли хотя бы предположить, что все, она крест на мне поставила? Конечно, можно. А я себе даже представить такого не могу. Я же, блядь, судьбы подарок для всех. Как так? Всем знакомо то, о чем я говорю? Еще одна тема по ожиданию, если говорить про ожидание. Я работаю с достаточно большим количеством подопечных. И тема взаимоотношений, конечно же, всплывает очень часто. Она актуальна, особенно в начале трезвости. Я вернусь к этому, кстати, после перерыва. Мы минут через 5 сделаем перерывчик, перекурчик. Okay? Так вот. Все самое интересное вы уже пропустили.
Мы все слышали, но там. И очень плохо мы перебазировали сюда.
Ты слышал? Так вот. Человек звонит. Давай, по-другому даже. Я звоню тебе. Кстати, тема. Я в свое время пришел, я начал рассказывать это и соскочил. Я пришел к спонсору с темой плакаться, да? И мой спонсор сказал мне еще одну вещь. Он мне говорит, слушай, а почему, собственно говоря, ты пытаешься что-то узнать о женщинах от мужчины? Он говорит, одна из основных проблем мужчин заключается в том, что они ничего не знают о женщинах. И причина очень простая. Все, что они знают о женщинах, они выучили у других мужчин, которые тоже ни хера не знают. Он говорит, хочешь узнать что-то о женщине, иди к женщине. У меня в сообществе есть женщина, у которой 43, по-моему, года трезвости. Шикарная бабулька, Марджи зовут. Если когда-то возникает тема сердечная, я иду туда. Это очень интересно послушать женщин. Серьезно? Они не мыслят так, как мыслим мы. А и господа офицеры, это для вас. Чуйка у них работает гораздо лучше, чем у нас. Все, я вас предупредил. Вы предупреждены. Так вот, я прибегаю к тебе и говорю, слушай, вот у меня такая ситуация с моей любезной тили-тили-тролива. Ты женщина опытная, много лет провела в этой теме, да? Ты мне говоришь, что ты знаешь, у меня была подобного рода ситуация когда-то там с моим красавчиком, да? А я сделала вот так. Он поступил вот так, и вот так вот мы эту тему порешали. Я весь окрыленный, лечу туда. Потому что мы сейчас с ней все порешаем. И пау! Облом. А почему? Да потому что она не моя любезная. А я не ее муж. Это разные люди. Разные люди на разные вещи реагируют по-разному. Кстати, вы обратили внимание на еще одну интересную тему? Я не знаю, как это у созависимых, я честно не знаю. Но я точно знаю, как это у алкоголиков. Алкаш приходит в сообщество, какое-то время, значит, начинает активно двигаться по программе выздоровления, ему становится лучше, а это наша вечная проблема. Знаете, я прибежал сюда, потому что у меня костер под жопой, да? Ну, реально, жопа. Я прибегаю к вам, говорю, жопа! Вы говорите, да, тебе жопа, на тебе мазь Вишневского. Намазали, наляпали там, что там, вату, да? Фух. Все, вот здесь хорошо. Ты говоришь, не-не-не, брат, если ты хочешь больше никогда не встретиться с этим огнем, тебе надо двигаться дальше. Да чего, где он там? Все, уже нету, все нормально. У меня сейчас все нормально. Сейчас надо поставить машину, мне машина нужна. И потом вот, ну, я на собрание пришел, я ее увидел. Вот она. Я в голове уже, это самое, у меня есть подопечная одна женщина, которая говорит, я со своими подопечными, с женщинами. Тоже, говорит, у нее та же самая история. Она, говорит, не звонит. Он ей, блядь, говорит, на собрании стул подвинул. А на следующем собрании даже не поздоровался. А пока он ей стул подвинул, она уже замуж за него вышла. 7 детей ему родила. И они умерли под одной березой. И теперь она вся в слезах. У нее ничего не было. Ну, мы вот такие. Мы креативны в этом плане. Здесь сидят потрясающие сценаристы. Okay. Правда, они никогда не пишут хороших сценариев. Okay. Там всегда ужастики. Но тем не менее, пишут они хорошо. И я начинаю в это верить. Я этому радио начинаю верить. Так вот, я чего говорил? Ему становится легче, да? Все. Ну, она появилась. Он теперь уже своему способу. Не, ну я тут на одной группе был. Мне понравилось как там. Я пойду туда. Ага. Вообще похер, что на группе. Он ее увидел. Вот он, значит, начинает туда фильтрами баря, а она регулярно ходит на группу, высказывается, ему еще нравится, как она высказывается, ну все, пиздец. У него в голове уже, что все, вот она, жена. Я давно искал такую. Да? Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Ну, вот вся вот эта тема, да? Ну, реально. И вот любовь-морковь. А потом, самое-то интересное, он своему спонсору ничего не говорит по поводу, он даже друзьям ничего не говорит по поводу того, что он зашурмурил с ней. Они встречаются, она дает ему шанс, да? Они съезжаются, начинают жить вместе. А потом он начинает по ночам обрывать мне телефон. И начинает, что мне с ней делать? Я откуда знаю? Ты же ее выбрал. Я не знаю, как чинить нездоровые взаимоотношения. Он не пришел ко мне проконсультироваться, стоит ему с ней съезжаться или нет. По этому поводу он не поинтересовался. Зато теперь он хочет знать, что ему делать. Всем знакомо? Мы любим драму, нам без драмы никак. Мы очень любим драму. Мы заявляем, что мы ее не любим, но это неправда. Мы очень-очень любим драму. Давайте мы перекурим 10 минут, да? Вот смотрите, сейчас 10-7. 10 минут. 7 часов. Нормально все?
Да, нормально.
Не пошли?
Там нет у нас тулеп. Где еще там нет тулеп? Нет? Ты еще такой очарованный.
Знакомая история, да?
Виша сьогодні записали малюнки. Виша, Олег мой спонсор.
Брат, уважаю вас. Сейчас Олег куда-то. Да, вот Олег. Сейчас Олег.